Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в подкаст «Гаснут огни». Сегодня у нас на очереди эпизод 135 «Без шиканы». Да, без шиканы опять трасса Барселона. До 2006 года она была в такой конфигурации, с 91-го, когда ее построили. И затем, вот с 2007 по прошлый год, шикана портила этот самый третий сектор. Он был очень медленным. Он был настолько медленным, что когда до Монако, например, она стояла в календаре, то все говорили, ну вот, смотрите, можно взять отдельно протокол по третьему сектору и посмотреть, что у нас будет через неделю в Монако. Потому что он настолько медленный, что вот практически его можно ассимилировать с городской трассой, причем достаточно медленной городской трассой. Теперь, значит, шикану убрали обратно. Как вы видели, все это время асфальт там оставался, потому что в другом типе гонок использовался та трасса, поэтому ничего даже особо не пришлось возвращать, разве что чуть-чуть над безопасностью в зонах вылета поработали. Кстати, несмотря на дикую скорость, там в этом месте, по большому счету, убрался, ну как... чтобы прям до стены доехать, только Сарджент у нас. Пара человек расширились по гравию, пара человек, кстати, днище поломали, но даже больше ошибались в пятом повороте, да, на спуске, и для некоторых, как для Алонсо, вообще это критичным стали этот гравий, поломанное днище, и так и не удалось толком квалифицироваться, хотя его очень здесь ждали после этого начала сезона. Новая волна Алонсо Мании в четверг на питлейне пели буквально. 125 тысяч человек в день гонки пришло. Это, конечно, просто полная фантастика. Рекорда по трем дням не было в сумме, но, в принципе, в Барселоне ну, трибуны чуть меньше. Их можно было бы вдоль всей трассы, наверное, построить, и было бы больше людей. Но для этого нужно, чтобы и Фернандо сейчас действительно... был не просто в подиумной форме, но в победной, и чтобы Карлос действительно побеждал. Карлос, кстати, был близок. Я хочу сказать здесь такую вещь. Мы сегодня как бы будем говорить о двух разных гонках, выносить за скобки Макса, да, потому что иначе, ну, у нас 50 на 50. 53 было, до 54 даже поднялось потом наше голосование в телеграм-канале «Гаснут огни», хорошая гонка или нет, но мы видим, что это действительно 50 на 50. Кому-то хорошая, кому-то нет. Это прям вот пополам разделилось. Все зависит от угла зрения. Вот кто-то пишет, хватит выносить за скобки, уже навыносились, типа Шумахера выносили за скобки, Феттеля выносили за скобки, Хэмилтона выносили, теперь вот Ферстаппена выносим. Но тут я хочу несколько срезонировать, потому что из 7 титулов Шумахера, ну, бенеттоновский это была борьба. В Феррари, ну, 2, может быть, то, что теперь принято называть самовозными, но 3 борьба. У Феттеля из 4 2 борьба. У Хэмилтона, ну, там из выигранных в одном он чуть-чуть с Росбергом. Я сейчас беру мерседесовский, да, первая борьба была с массой до последнего поворота. В паре случаев где-то в первой части сезона что-то Феррари с Феттелем попробовали сделать, но потом отпустили вожжи со стороны Боттаса, не было потом никакого сопротивления. Так что да, здесь Хэмилтон может быть больше всего как бы, но поскольку это было недавно, то это еще свежо в памяти народной, и вот этот второй подряд период доминирования, пусть и с другой командой, с другим пилотом, уже людям не заходит. Но тут я тоже хочу сказать, смотрите, во-первых, у него еще даже нет этого третьего титула, хотя, конечно, понятно, у нас практически треть сезона, ну, если бы не отменилась Имола, то треть сезона была бы где-то ближе все-таки после Канады, да, там было бы из 23-х, наверное, можно было бы после 8 говорить. Но из 22 можно уже и после 7 говорить. С небольшим хвостиком. Вот. И уже 50 с лишним очков. И это над партнером, заметьте. На такой же технике. Поэтому понятно, к чему идет. Но даже вот, допустим, даже если вот уже считать свершившимся явлением, ну, 3 титула. Но из них первый борьба до последнего поворота реально, в прямом смысле слова, с Хэмилтоном. И не факт, что была техника быстрее у Макса, да. В том году, да, техника была лучше, но где-то там если не до середины, то хотя бы до третьей еще тоже Феррари, ну, на этот раз с Леклером какую-то борьбу изобразила. В этом году, конечно, ничего такого нет. В этом году у нас Чека там чуть-чуть как-то вот. У нас название выпуска без шиканы, но вот Чека на этом прямом пути автобанном Макса к титулу выступил небольшой шиканой, но тоже долго не осилил. Это вот проблема Боттаса условного. Да? Он тоже был временами быстр, но выдержать весь сезон он не мог. То же самое, кстати, у Баррикелло с Шумахером. Да, там, конечно, Тодд, Браун, да, все так. Но при этом, если бы хотя бы ты сам мог держать уровень весь сезон, тогда можно говорить о том, что тебя притесняют. Но когда ты выстреливаешь несколько раз в сезоне, как бы гениально ты ни выстреливал, пусть даже на фоне звездного напарника, но звездный напарник, да, он может себе позволить 2-3 раза в сезоне проиграть. Но он держит этот уровень, а ты не держишь. Поэтому там, где Росберг действительно ценой сверхусилий вытащил один чемпионат с Хэмилтоном, но понял, что дальше он не сможет. Поэтому все разговоры сейчас, они опять оживились, потому что была двойная ситуация у нас. Во-первых, в субботу, пусть и не нарочно, но устроили ремейк двух «Мерседесов». Во-вторых, как раз Ника брал интервью потом после победы. Мне вот было интересно, когда я это понял. Я вот ждал даже, переводил с Максом, но ждал, что сейчас будет, когда Льюис подойдет. Но они сделали вид, что вообще как бы ни в плюс, ни в минус, никак. Вот так мог бы, знаете, выйти местный какой-то конферансье, никому неизвестный, задать те же вопросы с той же интонацией, и Льюис точно так же нейтрально ему бы отвечал по делу. То есть ни малейшего, ни дружеского жеста, но и ни жеста отвращения тоже. Вот просто как бы кто вы такие, мы не знаем. Поэтому Росберг, да, он много было разговоров, что вот он, его там убрали. Нет, его никто не убирал. Больше того, у него был продлен контракт. Он просто сам понял, что дальше он не сможет бороться. То есть вот все, что он мог, это он собрал здесь и сейчас, в этой точке. Дальше. А Льюис, он просто вот, да, он быстрее. Он может быть, даже работоспособнее. Он способен как штамповать круги в гонке, так и вот штамповать эти гонки на протяжении чемпионата. Та же самая история с Ферстаппеном. Как бы там Перес не был королем городских трасс, но тоже это очень условно, что мы и увидели в Монако, да, сейчас. Но Макс просто берет и штампует, штампует, штампует. Чем дальше, тем больше, потому что он становится все взрослее, все опытнее, он все меньше ошибается. Поэтому ждать, что Чека сейчас вдруг вот станет другим Чеком, будучи во взрослом возрасте, и какую-то чудовищную борьбу Максу неожиданно навяжет. Здесь, опять же, здесь и Максу даже не нужно, чтобы его любил Марко, чтобы его любил Хорнер. Ему, вот, понимаете, он просто сам по себе быстрее Чека. Может быть, не на одном круге в одной гонке где-то там, но на дистанции, да. И это настолько очевидно всем, что, собственно, вот, пожалуйста, у нас без шикан, да, пройдет теперь, видимо, этот чемпионат. Если только что-то не случится, но мы, естественно, это никому не желаем, потому что пусть уж лучше будет предсказуемый победитель, но у него все будет хорошо, потому что в конце концов он это заслуживает. Это не то, что, знаете, человек выдали машину Формулы-1 и выставили в гонку Формулы-2. Ну и там понятно, что любой там, любой просто. Сейчас не буду называть фамилии, хотя мне всплыло парочка фамилий из Формулы-2, но опять же, чтобы не было потом никаких обвинений. А то они у нас очень часто появляются, знаете, все такие нежные стали, что про кого-то слово скажешь, не то что с критикой, а даже с недостаточной похвалой, и вот уже сразу выясняется, что ты ненавидишь этого гонщика, его страну и национальность и на протяжении десятилетий, вот, поэтому можно только хвалить, но больше того, даже когда ты хвалишь, надо еще следить, чтобы соблюдать одинаковую меру всем, ну вот видите, я уже Чека не так похвалил, как Макса, но я думаю, что здесь настолько это очевидно, что даже у болельщиков мексиканцев вряд ли возникнут возражения, потому что я сейчас сказал. Поэтому давайте все же мы выносим за скобки, даже если это некоторым не нравится. И вынеся Макса за скобки, мы получаем очень интересную гонку. А по меркам Барселоны вообще мега интересную гонку. Гораздо более интересную, я бы сказал, чем Монако было по меркам Монако. Вот так. Но частично это можно отнести насчет шиканы. То есть новые машины мы видели уже и в прошлом году здесь, и больше того, тогда они еще как бы дельфинировали, поэтому они могли держаться ближе друг к другу. Очень жаль, что мы не увидели вот те машины на этой трассе без шиканы, потому что здесь было бы еще намного больше борьбы. Но она и так была. Опять же, выносим Макса. Давайте сразу про Макса я вам скажу, да, это небольшую статистику, чтобы потом уже к нему не возвращаться. Он молодец, он там свой третий большой шлем собрал в карьере, причем у него один был, соответственно, в 21-м году, один в 22-м, вот уже, по крайней мере, один в 23-м. Вообще, большие шлемы — это очень редкое явление. Здесь это еще можно развить, что он все три сеанса свободных заездов доминировал, и больше того, даже по ходу квалификации два сегмента из трех взял. Только первый сегмент упустил. Ну, в целом это ни в какие большие шлемы не входит. Как я уже говорил во время нашего стрима прямого, есть еще теперь же у нас уикенды спринт. Больше того, если до этого сезона у нас еще был просто только гонка спринт, то теперь добавилась еще отдельная квалификация на спринт. То есть теоретически можно, а в ней тоже три сегмента. То есть теоретически до какого-то мега-супер-пупер-гипербольшого шлема C15 по, значит, классификации Пирелли, да, нам долго еще собирать. Но кто знает, следующий в Шпильберге через одну гонку, это домашняя трасса для Red Bull, возьмет и все соберет, например. Ферстаппен. Если из двух, да? Так вот, это 40-я победа. Как мы уже знаем, 41 у Сенны, да? Мягко говоря, Айртон к моменту гибели был, ему было 34 бы, да? А Максу 25 сейчас, но будет 26 в этом году. Поэтому запас есть. Запас есть. Очень рано начал. Более-менее хорошие машины, вот вплоть до последних пару лет, когда они прям стали доминирующими у него к тому же. Так что, если все будет у него нормально, он будет побеждать и побеждать. Останется ли он после 28-го, до которого идет его контракт, это вопрос. А будет ли такая же доминирующая машина с 26-го, когда будет уже свой мотор под бэджиком Ford, да? Тоже другой вопрос, потому что там мы знаем, что Honda уже будет работать с Aston Martin. Но какие-то наработки, в конце концов, за многие годы, вот что сейчас Red Bull Powertrains создан уже в Милтон Кинсе, работает много инженеров. Я думаю, что не должны они взять и просесть просто резко. К тому же не кардинально меняется двигатель. Да, там будут некие поправки, но это не совсем другая конфигурация прям двигателя. Да? Вот, поэтому ладно, 41 есть. Шестой пилот в истории вообще, который достигал отметки в 40 побед. И предыдущие, первым эту отметку достиг Ален Прост. Это было в 90-м году на Гран-при Бразилии. Соответственно, потом он еще выиграл 11, мы знаем, 51 у него. Айртон Сенна в 93-м году, Гран-при Японии на Сузуки, но, как мы уже тоже знаем, к сожалению, это была его предпоследняя победа. Шумахер достиг этой отметки в 2000-м году в Канаде. И мы знаем, что с тех пор он там до 91 побеждал. Да? Так что это даже не половина была его послужного списка. Феттель в 15 году в Малайзии. И мы знаем, что еще там больше 10 гонок после этого он выиграл. Льюис тогда же в 15 году в Италии. И он тоже, как и Михаэль Шумахер, мы знаем, что у него еще были уже за 100 вышло. Так что там это действительно только 40% было от того, что он на настоящий момент выигрывал. Ну и вот шестой человек в истории. В 23-м году, соответственно, на Гран-при Испании Макс Ферстаппен достиг отметки в 40 побед. Теперь, как говорится, можно принимать ставки, до какой планки он задерет этот рекорд, скольких он еще обгонит, как быстро это пойдет, в каком темпе он будет выигрывать, я не знаю. Что касается побед со старта сезона Red Bull, мы говорили, до этого они сравнялись с одним из Мерседесов, но сейчас они его превзошли, так что теперь у них 7 с начала сезона, остается на один больше, только один раз был у Мерседеса, в один из этих как раз уже гибридных сезонов, это было в 2018 году, они 8 победили со старта сезона. Ну и рекорд по-прежнему пока еще очень далек, но уже начинает просматриваться. Это 11-й год, как раз Прост и Сенна вместе в Макларене. О, 11-й год, что я говорю? Это 11-й гран-при в 88-м году вместе в Макларене. И только в Монце тогда прервалась эта серия их побед. Есть еще другая история. Победы просто подряд. Не с начала сезона, а вообще. Потому что не будем забывать, что Red Bull начал эту серию в последней гонке прошлого сезона в Абу-Даби 22-го года. Так что сейчас у них серия из 8 побед. И в их личной истории такое было 2 раза еще, и каждый из этих раз они еще одну выигрывали. То есть их рекорд — это 9 побед подряд, Но это было два раза. Первый раз с Бельгии 13-го года по Бразилию 13-го года, а второй раз с Францией 22-го по Мехико 22-го года. Вот 9 побед. Так что если они выигрывают Канаду, то, собственно, повторяют в третий раз свое достижение. Но вообще в истории Формулы-1 это только 11-й раз. То есть это далеко не уникально, им еще выигрывать и выигрывать для того, чтобы постараться добиться, так сказать, вот этого уникального результата. Ну или не добиться. Тут тоже возможны варианты. Хорошо, теперь смотрите. Давайте вот теперь, когда мы как бы подвели эти итоги Макса блестящего, да, все-таки выносим его за скобки и попробуем, ну, насладиться, так сказать, гоночным уикендом. Если говорить, ну, просто надо будет каждый раз его отбрасывать. Вот первая тренировка, да, выносим Макса за скобки, что мы получаем? Чека впереди, правда, там 768 тысячных отставания. Между ними на одинаковых машинах. Значит, следом за Чека Окон, Де Вриз, Гасли, Алонсо, Магнуссон, Леклер, Сайенс и Рассел. Ну, или если бы не было Ферстаппена, то десятку бы попал тоже Норрис. В этот момент, смотрите, Норрис и Хэмилтон только 10-й и 12-й. И отставание у них там секунда с лишним, и у того, и у другого. То есть здесь Мерседес работает. Работает, и очень много ждали, потому что их обновление, мы говорили, в Монако, без понтонов, плюс передняя подвеска, ну, это не та трасса, ну, посмотрим, да. Вот придет Барселона, и будет видно. Значит, то есть, во-первых, мы смотрим на них всерьез, и мы смотрим на Феррари, которые привозят свои обновления сюда, которые меняют, пусть не так кардинально, но все же некий отход от своей бывшей философии, по понтонам точно. Ну, то есть боковины становятся более, я бы сказал, резко очерченными, а не полукруглыми. Вот эта ванночка сверху становится меньше чуть-чуть. И так некое движение в сторону одновременно и Альпин, и Редбулов, смотря на какую часть машины смотреть. И многого ждали от них. Но как-то забегая вперед, скажу, что если у Мерседеса все же все заработало, но тоже есть вопросы, связано ли это с трассой, с погодой и прочим, или это действительно уже на постоянной основе будет этот прогресс, то здесь тяжело сказать. Но тоже не сказать, чтобы в первой тренировке какие-то фантастические результаты, потому что Леклер только 8-й результат показал. Что касается Сайенса, он рядом был 9-й результат. И у того, и у другого тоже секунда отставания. Но в первой тренировке они еще на разных понтонах ехали. То есть Шарлю оставили старые, Карлосу поставили новые. Вот они пытались сравнить. В итоге шило на мыло, увидели, что машины едут в одно время. То есть здесь для сравнения они были на одинаковой программе, на одинаковых шинах, на одинаковом количестве топлива. Прямо их выпустили в один момент, чтобы действительно было прям четкое сравнение. Но оно не показало, ничего не выявило. Ну, раз так решили, то дальше давайте, раз уж привезли новинки, давайте их ставим. Так что ко второй тренировке Шарлю тоже все это поставили. И дальше они уже выступали на обновленной машине, как и Мерседес. Вторая тренировка здесь несколько, я бы сказал, вмешались разные условия. Дело в том, что, ну да, в первой уже сняли 5,5 секунд, как и прогнозировали, от 5 до 6 секунд без шикана. То есть там всего пара десятков метров, но, раз укорочено, но за счет этих быстрых поворотов она стала прям намного быстрее. Намного быстрее. То есть средняя скорость в первой тренировке у Макса была 224,7, во второй уже 226,8. Опять он впереди, 13,9 его время, но мы опять его выносим за скобки. И здесь у нас лучший Алонсо, но он уже проигрывает всего 17 сотых. И все уже было решили, что они подтянулись, потому что Алонсо, дальше Хюлькенберг, вот в первой, смотрите, у нас были в пятерке, да, там Де Вриз, да, Окон, Гасли, Магнуссон недалеко. Здесь Хюлькенберг, третий, а если не брать Ферстаппена, вообще второй. Дальше Перес, Окон опять, Леклер, Сайенс, Рассел, Боттас, Гасли. Ну и вот если мы выкидываем Макса, то в десятку как бы поднимается с 11 места Хэмилтон. Опять в этот момент еще нету большого прогресса у Мерседеса. Да? Рассел 8, Хэмилтон 11. Если мы посмотрим на Феррари, Сайенс 7, а Леклер 6 перед ним. Но, правда, все это плотнее намного. Но почему это плотнее? Дело в том, что потом доктор Марк рассказывает. Макс ошибся. Но не то, что его там где-то занесло или что-то, это бы люди увидели. Он ошибся с использованием гибрида. То ли он недозарядил на прошлом круге, то ли как-то, не знаю. Но ему не хватило на третий сектор. То есть как раз теперь, раньше бы и там по большому счету и не требовалось, но небольшие тычки на педаль газа, да, между медленных поворотов. Но здесь-то теперь практически полным газом, и дальше разгон к черте, и там много можно отыграть. Но у него уже не оставалось заряда гибкого, то есть он только на двигателе внутреннего сгорания. Преодолел, закончил круг, соответственно, проиграл прилично. И при этом остался впереди всех. Просто, так сказать, у него не такой запас уже был. Да? Ладно, хорошо. Уходим мы на перерыв, так сказать. И суббота начинается с дождя. И это меняет многое. Это меняет многое, потому что до этого там гонка Формулы-3 вообще по дождю, потом оно подсыхает, потом они начинают третью тренировку, но буквально через минут 10-15 опять идет дождь, и уже до конца трасса остается влажной. Поэтому кто что успел время показать, тот и показал. Но они, поскольку понимали, что идет новый заряд дождя, что, чтобы потренироваться к квалификации, никто не ждал. То есть они все выехали прямо на свежем софте и начали действительно дубасить. И лучшее время того же Ферстаппина опять, да? Поэтому уже поняли, что он всю дорогу был впереди. Так вот, оно было еще быстрее, чем в пятницу. 1.13.664, и средняя скорость уже это 227.5. И на этот раз он Пересу привозит четверть секунды. Но опять же мы не можем сказать, что было бы, если бы и так далее. Но все равно, это вот уже хотя бы не три четверти, а одна четверть секунды. Дальше следом за Пересом Хэмилтон, Сайнц, Алонсо, Рассел, Леклер, Боттас, Цунода, Норрис и Джоу, который бы поднялся с 11 места в десятку, если бы мы вычеркнули Ферстаппина. Обратите внимание, здесь уже команды фаворитов. Тут как тут. Здесь Хэмилтон третий, Рассел шестой. А здесь Сайнц четвертый, Леклер седьмой. Это все я говорю с Ферстаппином. Без него, соответственно, все это на одну позицию выше. Тут еще Алонсо у нас между ними. Алонсо еще присутствует здесь. Стролл, правда, подальше. Стролл за пределами первой десятки. Но Алонсо предупреждал заранее, как бы ни ждали 33-й победы. Вы знаете, там кто-то высчитал, что он принял участие в третье всех гонок, которые были в истории Формулы-1, чемпионатов мира, начиная от Сильверстоуна 50-го года, да, ровно треть. А треть — это 33,3%. Значит, над боксами у него номер 33. И вот это все идет к 33-й победе. И все места... сам Фернандо пытался объяснить, что это трасса, которая не очень подходит нашей машине, особенно с изменениями. То есть вот это... последний поворот быстрый, как ни парадоксально, он еще больше позволил Red Bull оторваться от всех остальных. Но даже внутри этих всех остальных кому-то это больше подходило, как Мерседесу, кому-то меньше, наоборот, как Астон Мартину. Но понятно, что его не слушали, и не слушали его вплоть до квалификации. Вот когда в квалификации выяснилось, что он был прав, было уже слишком поздно, так сказать. И местная пресса широко раскрытыми глазами не понимала, что же произошло. Мы ждали победы от Фернандо, а он в итоге так далеко. Но тут надо заметить, что он, конечно, не был бы так далеко, если бы сам не перестарался. Я уже упоминал, да, вот этот гравий, поврежденное днище, дальше его там буквально скотчем пытались всю квалификацию, но понятно, что уже прижимная сила была не та, а машина с граунд-эффектом еще больше от этого зависит. И вот если иногда торцевая пластина отлетит, а человек едет, и это незаметно. Понятно, что это в гоночном темпе, да, в квалификационном было бы заметно, когда все обострено на много секунд быстрее. Но в гоночном нормально, едет и едет. То вот с днищем это уже не прокатывает, это не такие тонкие моменты, куда какой поток воздуха уходит, смывается и так далее. Здесь... или есть, или прям иногда 20 пунктов прижимной силы люди могут терять за счет повреждения днища. И поэтому ехать очень тяжело. Вот у Боттаса была та же история. Внешне это было вообще незаметно. Ни в кого не врезался, ничего. Мама его прилетела из Финляндии поддержать его, да, на стартовой решетке. И потом Боттас всю гонку едет нигде, при том, что Джоу геройствует впереди. Потом выяснилось, что буквально на первом круге какой-то обломок, скорее всего, от Норриса, потому что других я там не припомню по ходу первого круга. Ему попадает под днище, тоже что-то ломает, и как бы и так не супербыстрый Альфа-Ромео, но становится вообще то, что они называют undriveable, то есть непилотабельный совершенно. И вот для Боттаса провал. Что касается Алонсо, этот провал наступил раньше в квалификации. Но к этому моменту у нас, смотрите, Боттас вылетает, Магнуссон, Албон вылетают, Сарджент вылетает в первом сегменте. И среди них вылетевших есть кто? Шарль Леклер. Человек, у которого, в отличие от Макса, если у того гораздо больше побед, чем Поулов, то здесь все наоборот. У него в 4 раза практически больше Поулов, чем побед. На одном круге он всегда все может собрать, а здесь просто полная катастрофа. Причем это не то, что он один раз проехал и там... Нет, у него 10 кругов пройдено. Ну, понятно, что большая часть из них — это выезд из боксов и заезд, но я к тому, что это было несколько выездов, еще и с двумя кругами быстрыми в одном. И ничего. И просто он говорил, что-то не так с задней частью машины. Ну, то есть налево не поворачивает, направо, все по-разному, все нестабильно. И 19-й. В итоге они вывели его из закрытого парка, чтобы все разобрать, посмотреть, поменять. Толком не поняли, что именно было не так, но собрали заново. И вроде в гонке уже темп был. Хотя он и там жаловался на непостоянство машины в работе с шинами, но все же не было вот этой ужасной ситуации. Да? С другой стороны, мы помним в гонке, когда он то проходит Деврис, то тот контратакует. Ну где это видно в последних гонках, чтобы при всем уважении к Альфа Таури и Деврису, чтобы он реально там на равных боролся с Феррари Леклером. То есть понятно, что все равно что-то не то было. Так или иначе, вот он, 19. Вот он, сюрприз первым сегмента. Дальше начинается второй. Цунода в хвосте, Деврис здесь же, Гуанью Джоу, впереди Ботаса опять. И на шестом ряду два брата-акробата. То есть мало нам было того, что одна Феррари отсеялась. На этот раз отсеиваются разом и один Ред Булл, и один Мерседес. Здесь Перес и Рассел. Рассел, вот эта заруба непонятная с Хэмилтоном. Дело в том, что он думал, что он вот сейчас закончит быстрый круг и потом замедлится. В итоге он что-то его там сбило, он решил тот круг бросить и поехать еще один. Поэтому он ехал медленно, ждал на третьем секторе. И когда Хэмилтон говорит, он же замедлился, он не имел в виду, как мы подумали тогда, прямо на стартовой прямой, когда они столкнулись. Он замедлился до этого. То есть Хэмилтон думал, что Джордж либо сейчас в боксы заедет, либо непонятно что, но он не пойдет на быстрый круг. Его не предупредили по радио. Но и Джорджа не предупредили, что сзади из-за того, что он вот так замешкался и долго ехал, пропускал там трафик, собирал, пытался, готовился к кругу. Из-за этого его партнер подъехал уже почти вплотную. То есть он начинает свой круг, как ни в чем не бывало. Он еще видит там Сайенса медленного. Он думает, ага, я приму от него слепстрим сейчас. Выскочу налево. Выскакивает. И тут боковым зрением он видит на обочине уже практически с контактом его партнера. Да? Глазами Хэмилтона тоже выглядело странно, потому что он видит Джорджа, он думает, ладно, хорошо, я сейчас как раз отлично от него возьму слепстрим и проеду его. Начинает проезжать, и тут Джордж берет и перед ним двигается. Льюис дальше уже на траву практически, то еще сюда же, бам, летят обломки крыла, к счастью, никого не выставило на 300 км в час поперек, понимаете? Потому что это действительно, еще ладно бы, когда столкнулись Росберг с Хэмилтоном тогда, когда как раз 7 лет назад выиграл Ферстаппен первую гонку, но это было на первом круге гонки, в борьбе, реально и так далее. Но здесь, в квалификации, короче, неразбериха. Ну и начинает он, естественно, свой круг, и в итоге не может улучшить, остается за пределами, да, остается за пределами третьего сегмента на 12-й строчке Джордж Рассел. И Перес остается на 11-й. И Перес тоже вылетает, там днище, то все, может быть, без видимых повреждений, как у Алонсо, но круг испорчен, собраться не может. И вторую гонку за одну неделю подряд запарывает себе уже в квалификации. Но он хотя бы не 20-й, как в Монако. И здесь трасса вроде бы обгонная. Но все равно, вы понимаете, что с 11-го места, пока ты доедешь там до лидеров, если ничего не случится у того же твоего партнера по команде, то все. А как выяснилось потом, не только его, но и два Мерседеса он так и не смог осилить. Причем, ладно бы, Хэмилтона, который был намного впереди него на решетке, но Рассела, который был рядом с ним, больше того, на одну позицию позади на стартовой решетке. Вот это интересно. Ну и из тех, кто проходит дальше, здесь, конечно, мы отмечаем Пиастри, большой молодец, но в ключевой момент собрать не может свой второй быстрый круг. Алонсо. Так ничего и не удалось. Хорошо, что вообще прошел в третий сегмент с этим поврежденным днищем. Хюлькенберг, вот так, опять в третьем сегменте. Опять хорошая квалификация у Ника. Перед ним Окон. Топ-7 после топ-4, которая превратилась в топ-3 на решетке в Монако, тоже за неделю. Стролл первый раз в сезоне переквалифицировал, соответственно, он Алонсо. Ну, пусть тот сам повредил машину, но не Стролл же в этом виноват, в конце концов, да? Хэмилтон перед ними. Вот уже здесь, вы видите, Мерседес постепенно прибавляет. Чего по Джорджу не скажешь, но это стечение обстоятельств. Но все равно он прибавляет, но при этом он позади Пьера Гасли, например, да, на Альпин. Гасли отмечает фактически неделю спустя Окону, потому что Окон был в Монако четвертым в квалификации, здесь Гасли четвертый в квалификации. Но если Окон там из-за чужой дисквалификации на одну позицию продвинулся, когда наказали Леклера, то здесь обратная ситуация, потому что Гасли умудрился два раза помешать. Два раза. И каждый раз. Один раз это было по вине команды, один раз по его собственной, потому что он не послушал команду. Но судьи все проанализировали, и за каждый из этих случаев ему выписали по 3 позиции. Зато без штрафных баллов на этот раз. У него уже сгорела та часть, да, то есть он уже не на грани был, но все равно. Все равно, конечно, было бы неприятно, потому что это опять вернуло бы его на грань. Но нет, штрафных баллов он за это не получил, потому что решили, если помните, с начала сезона, ну, их начислять за действительно какие-то, знаете, безумные поступки, небезопасные для других. Здесь блокировка в квалификации неприятна, но это не какое-то сознательное хамство на дороге, условно говоря. Поэтому штрафных баллов нет, но 2 раза по 3 позиции, итого 6. Из 4-го места на 10-е. И опять же, понимаете, это не Red Bull. Тут с 11-го-то Перес не смог прорваться. А что ты с Альпин сделаешь? В очки заехал в итоге еле-еле, и то хорошо. А могло бы, конечно, все пойти по-другому. Ну и перед ним Норрис 3-й, Сайнц 2-й, Ферстаппен 1-й. Норрис был в полном шоке. Он говорит, я не понимаю, как так получилось. Ему там, вот машина уже, причем машина. Я вот так собрал круг, я молодец. Но это правда. Он действительно большой молодец. Мы видим это тоже на примере Пиастри, который не смог, да, не тот опыт, что у Ланды хорошо, но все равно. Разрыв между ними почти секунда в итоге на решетке. До этого они более-менее близко шли, но вот в ключевой момент Ланда собрал суперкруг. Причем я хочу сказать, что это действительно, это было в считанных буквально сотых секунды, то есть 6 сотых, даже на 2 меньше, 58 тысячных у него было до Сайнца. То есть еще совсем чуть-чуть, и он бы вообще не третье, а второе время показал. И тогда бы он стартовал с первого ряда, и вообще бы все могло пойти для него, вся гонка по-другому. Но здесь есть одно но. Когда мы будем вспоминать старт сейчас и то, что он там прозевал сначала, а потом не рассчитал и об Хэмилтона сломал крыло и себе сам все испортил, мы не будем забывать одну вещь. И он, и Андреа Стелла после финиша сказали, даже без всякой аварии сломанного крыла, скорее всего, Ланда не был бы, не то что, подождите, сейчас на подиуме, когда до гонки обсуждали, а удержится ли он на подиуме. А здесь они сказали, он, скорее всего, не был бы в очках, он, скорее всего, был бы круговым. Это при старте с 3-го места. То есть, да, один круг есть. Та же ситуация, что у Хаса, но более гипертрофировано, да, там. Там износ шин, а здесь просто нет гоночного темпа на полных баках. Нет его. И, может быть, даже и к лучшему для его болельщиков, что они сразу, знаете как, они расстроились, но разово. Дальше все, он ни на что не претендует. Пытается догнать пелетон полгонки, хочет с последнего места уйти. А так он бы вот как в стиле Хюлькенберга, да, по одной терял бы эти позиции, и терял бы, и терял, и терял бы, и надежды все уменьшались. Это было бы, конечно, действительно обидно, грустно и не очень справедливо. Вот такая ситуация у нас. Прекрасно он квалифицировался. Но здесь есть все же одно «но», к сожалению, для него. И оно достаточно серьезное. Давайте вспомним еще раз, что я вам сказал про кучу фаворитов. Леклер что-то с машиной, он вылетает. Перес ошибается. Рассел, ну, можно сказать, ошибается. Алонсо повреждает машину, ошибается. Итого, добавьте их всех. И как, куда, во что превращается 3-е место Норриса? Вот уже в 7-е. А, плюс Хэмилтон шел. Хэмилтон испортил себе на 3-м секторе буквально все. То есть после 2 секторов он шел на первый ряд стартового поля. Вот, пожалуйста. Понимаете? То есть формально, да, он 3-й на решетке, но на деле буквально все расступились. Кроме Сайнца и то, который еле-еле его опередил. Да? И Ферстаппен. Ну, Ферстаппен опять был в своей лиге. Здесь 0,5 секунды, все те же. В общем, говорить не о чем практически. Ну, меньше, но больше 0,4 секунды. Вот этот разрыв. Так что, напоминаю вам стартовую решетку. Ферстаппен, Сайнц, соответственно, на первом ряду. Дальше Норрис, Хэмилтон. Дальше Строл, Окон. Хюлькенберг, Алонсо. Пиастри, Гасли. Перес, Рассел. Интересно, да? Только 6-й ряд. Джоу, Деврис. Цунода, Боттас. Магнуссон, Албан, и на последнем ряду должны были быть Леклер и Сарджент, и в итоге оба отправляются на питлейн. И вот здесь такой интересный момент. Смотрите, нам кажется, я когда прочитал, даже не поверил, но это факт. Нам кажется, что очень часто вот бывает эта история, стартовал с питлейна, да? Вот, достали из режима закрытого парка, что-то там поменяли, стартовал с питлейна. Но часто-то она часто, но почему-то все время, видимо, было на других трассах, потому что за всю историю, за все 32 предыдущих гран-при Испании на трассе Барселона-Каталуния-Монмело, один единственный человек один раз, Хюлькенберг в 19-м, стартовал с питлейна. Один раз. То есть сейчас разом, за одну гонку, они утроили количество стартов с питлейна. За одну гонку. Вот так. Так что здесь и Сарджент, и Леклер решили, что ну что там с последнего ряда, зато вот мы поработаем над машинами вдоволь, так сказать, попробуем что-то найти, что-то. У Сарджента был контакт до этого, ему восстановили машину, но, может быть, решили, что надо еще посмотреть там что-то. А у Леклера, как мы уже говорили, было неясно, что там происходит. По максималке самая высокая в квалификации была у Хюлькенберга 333,7, у Ферстаппена 333,1 км в час. Дальше Сайенс, Рассел, Леклер, Магнуссен, Албон, Гасли, Перес, Хэмилтон. То есть у Льюиса 10-я максималка, у Алонсо, например, 20-я. Скорость у него была 324 км в час. Но еще раз, здесь вся дельта между первым и последним меньше, чем на других автодромах. То есть достаточно стабильно все выходили, открывали крыло и дальше докатывались до первого поворота. Вот 324 последняя скорость у Алонсо, 333 первая скорость у Хюлькенберга. То есть мы видим здесь меньше 10 км в час. На самом деле на 0,3 меньше, то есть 9,7 между первым и последним по максималке. Ну и заканчивая с квалификацией, у нас есть квалификационные счета. И, соответственно, как мы сказали, Строл наконец-то смог размочить ситуацию с Алонсо, поэтому у нас остался только один разгромный счет. Это Вильямс, это Албон Сарджент 7-0. Соответственно, 6-1 вот у Алонсо и Стролла. И 6-1 становится между Норрисом и Пиастри тоже. Догоняет он их вот в этом не самом приятном соревновании. 5-2 – это Хюлькенберг Магнуссен. И 5-2 – это Ферстаппен Перес. И 5-2 – это Цунода Деврис. Ну и, соответственно, еще один вариант, самый, так сказать, боевитый, самый часто встречающийся – это 4-3. Боттас Джоу – всего лишь 4-3. Окон Гасли – Рассел Хэмилтон и Леклер Сайенс. Соответственно, вот в этих четырех парах после Канады, возможно, пилоты смогут сравняться. Но для этого надо будет там, чтобы, соответственно, Джоу, Гасли, Хэмилтон и Сайенс в своих парах выиграли у своих партнеров по команде. И тогда может стать 4-4 вот в этой ситуации. Теперь смотрите, перед стартом, что нам говорит Пирелли? Пирелли нам говорит, вероятность дождя есть, но как-то так она не очень сильная. Поэтому, скорее всего, будет сухо, но, скорее всего, трасса будет не жаркой. И, несмотря на это, одного пит-стопа здесь не получится ни у кого. Хотя шины первый, второй, третий составы. Да, нулевой не привезли. В пятницу экспериментировали с другой конструкцией первого, чтобы пожестче были боковины перед Сильверстоуном, тренировались, там будут использовать их. Но первый, второй, третий. То есть здесь софт – это то, что было хардом. Физически вот точно такие же шины, что здесь были с красной маркировкой, неделю назад точно такие же шины были с белой маркировкой. В Монако они были хардом, а здесь они софт. Но даже, допустим, хард-медиум невозможно здесь проехать с одним пит-стопом. То есть, наверное, возможно дотянуть, но ты будешь очень сильно терять темп, и в любом случае два пит-стопа быстрее. А то и три. И вот давались варианты там типа софт, там где-то с 13 по 18 круг, и дальше два харда, или софт, и дальше хард медиум, или софт, дальше хард, а последний отрезок тоже софт. Ну, здесь возможны, как вы понимаете, комбинации, то есть, например, ты, если ты решил два раза ехать на софте, то ты можешь не обязательно на финиш, хотя это более логично, опять же, исходя из состояния трассы, но можно попробовать два раза подряд ехать на софте, а там посмотреть, куда ты дотянешь, то есть медиум ли или хард. То есть здесь есть возможные тактические варианты. И, наконец, они предлагали даже три. Очень агрессивная. Ну, тут это надо рисковать. То есть это же было, чтобы быстрая машина, чтобы не было пейскаров, чтобы они все это делали. Короче говоря, три пит-стопа, ну, например, с отрезком одним на харде, но три отрезка на софте. Софты, в принципе, все сохранили, то есть это не та ситуация, где их бы не хватило. А я вам даже больше скажу. Здесь, как ни парадоксально, очень мало сохранили гонщики других шин. То есть побольше, ну, это, конечно, не как в Монако, где вообще единичные, да, но здесь меньше половины команд вообще оставили даже второй какого-то типа. Смотрите, у нас во всех командах было по одному харду, а в четырех командах по два. Это две лидирующие команды, Red Bull и Ferrari, И две команды, так сказать, аутсайдеры, назовем это так, это Альфа-Ромео и Уильямс. Вот у них было два харда. Причем на этот раз у всех были только новые. Поэтому, когда вы увидели потом графику по ходу гонки, что поставили старый хард Шарлю на втором пидстопе, да, он не хотел хард, его обманули, действительно, в прямом смысле слова. Ему, он хотел софт второй. Ему, но, конечно, ему поставили не старый, не тот, на котором он ехал в начале. Это просто была ошибка. Никаких 30 кругов в нем не было. Потому что старых хардов вообще не было перед ни у кого. Даже когда я говорил, что всегда прикатывают шины в Астон Мартине, это та редкая, чуть ли не единственная гонка, где они не прикатали ни хард, ни медиум. У них они были свежие, у них только были старые прикатанные софты. Правда, они на них большей частью и ехали, да, там было аж по 4 устроило у Алонсо, и все были прикатанные, ни одного свежего. Так вот, значит, это по хардам 4 команды из 10, у них есть 2 харда, у 6 команд 1. По медиуму здесь у 9 команд есть один единственный медиум, и у одной, и это Хас, есть 2 медиума. То есть в сумме у 5 команд есть там условно 3 комплекта шин, жестких и средних, а у 5 команд есть вообще только 2, по одному таких и таких. С софтами, соответственно, ну все оставшееся там от 3 до 5 это софты. И там тоже есть разные комбинации. Новых софтов вообще было не так много. У нас было только 2 человека, это Леклер и Магнуссон, 3 и Сарджент, у которых были по 2 свежих софта. Тем удивительнее, что Шарлю не захотели его ставить, понимаете? Потому что это был редкий случай, где человек мог взять и поехать на втором свежем софте подряд. Ну вот, не стали это делать, хотя он был. Да даже один свежий был далеко не у всех. Он был у Переса, Рассела, Боттаса, Джоу, Девриса, Цуноды и Албана. Соответственно, у нас было несколько человек, у которых ни одного свежего софта не было. Это Ферстаппен, Сайенс, Хэмилтон, Окон, Гасли, Норрис, Пиастри, Строл и Алонсо и Хюлькенберг еще. Все, половина пелетона. Но у них были от 3 до 4 использованных, понятно, да, но... Тем не менее, свежих не было. У Шарля было 2. И Феррари умудрилось только один из них использовать в гонке, при том, что он просил. Я, если честно, не очень понимаю, что, вот правда, что там происходит, почему и зачем. Ну вот странно. Ситуация перед стартом еще была, ну это вот с точки зрения шин. Ситуация была очень интересная, потому что у нас неожиданно много разных шасси стояло впереди. То есть, если вы помните, в самой квалификации... 6 разных машин было на 6 первых местах, потом первый повтор, причем это был не Red Bull, там, не Ferrari, не Mercedes, да, а это было Alpine. И потом еще Haas, то есть 7-е шасси в топ-8. И когда наказали как раз пилота Alpine, и он выпал, у нас подтянулись наверх все остальные, включая его партнера, который как бы стал представлять Альпин в этом топ-6. Но к ним еще подтянулся Хюлькенберг на Хасе, и у нас стало топ-7, 7 разных машин. И такое в истории Формулы-1 произошло только в 6-й раз в истории. Причем первый раз это было относительно по историческим меркам недавно. Это было Монако 86-го года. Дальше Австрия 98-го, Франция 99-го. Япония и Бразилия в 2009-м, вот тогда неожиданно, да, 10 лет ничего не было, а потом по ходу одного сезона 2 раза такое бывало. И с тех пор 14 лет этого не было, и вот Испания 2023 года, всего 6-й случай в истории Формулы-1, когда, соответственно, 7 разных болидов стояли на 7 первых позициях стартовой решетки. Вот такой вот удивительный, прям уникальный случай. По выбору шин здесь все было совершенно стандартно. Здесь прям все, не сговариваясь, поставили софт. Именно опять понимая, что все равно на один пит-стоп не получится, а 2 или 3 посмотрим по ходу гонки. Ну, стартуем на софте, и что-нибудь из этого да получится. Только 3 поставили медиум. Причем один это Сарджент, который стартовал с питлейна. И 2 это пилоты, внимание, Red Bull, у которых этот медиум был один единственный. Но вот они решили поехать на нем. Пожестче, чтобы было в начале. Мы помним теоретически, что, имея запас по скорости, конечно, Макс мог это сделать. Почему это сделал Чека, не очень ясно. Потому что он стоял в окружении машин на софте. Но, с другой стороны, они не могли быть уверены, что все будут на софте, это раз. А с другой, может быть, тоже решили, наоборот, пересидеть, оверкатнуть всех остальных и за счет этого провести чеков вперед, если с обгонами дело пойдет туго. Ну, вот, вот такой был выбор. И плюс к этим трем товарищам был еще один четвертый, который был на харде. Это был Леклер. Это был первый из двух хардов, которые он использовал в этой гонке. На софте он ехал только средний отрезок. Ну, вот так. Короче говоря, после старта происходит вот этот замес небольшой с обломками Ланда. Ему приходится ехать на питлейн, и он с софта переходит на хард. Едет дальше. К пятому кругу Боттас понимает, что что-то не то с темпом. Переходит с софта на хард. Дальше восьмой круг. Хюлькенберг с софта на медиум. Девятый Деврис с софта на хард. Десятый Магнуссон с софта на хард. Тогда же Цунода с софта на хард. Перед этим на девятом Джоу, который с Цунодой всю гонку практически борется. Но, правда, в тот момент еще, так сказать, подальше от очковой зоны. И с ними еще Хюлькенберг. Он постепенно будет падать в классификации. Но до этого баталии у них были очень красивые. Вот, Джоу тоже переходит на хард. И дальше, как бы, более, я бы сказал так, быстрые машины берут паузу некоторую. И возобновляется эта первая волна пит-стопов только на 13-м круге уже, где Окон софта на медиум, на 14-м Строл софта на софт, вот это первое мы видим такое оригинальное решение, на 15-м Сайенс софта на медиум, на 16-м вот это был шок. Ну, во-первых, у нас Албан переобувается, да, с софта на хард, и тогда же на 16-м, когда у нас еще куча людей, которые вообще не останавливались, да, что происходит? Останавливается Леклер на харде. То есть обычно говорят, как бы не испортил, лишь бы пейскар бы не испортил, не появился бы, если ты на харде. Потому что весь смысл этого харда в том, чтобы тянуть как можно дольше, пересидеть всех и надеяться, что тебе не испугнет всю твою стратегию этот самый пейскар. И вот, никакого пейскара нет. Все вроде бы идет, так сказать, по плану, пусть медленно, но все же он пробивается, постепенно обгоняет. Просто, чтобы вы поняли, после этого момента, например, после пит-стопа, они с Гасли оказались переплетенными, да. Потом он его пропустил вперед, но в тот момент он оказался впереди. После тоже пит-стопа Гасли дальше, когда остановится Пьер через три круга после этого. Понимаете? То есть прорыв-то более-менее был даже на харде. Ну, не очень нравилось Шарлю, потом он сказал, что первый хард вообще безобразно работал, второй, как ни странно, под финиш лучше. Ну, там просто, может быть, баланс пришел к Феррари, потому что машина стала намного легче. Но тем не менее, вот это было первое из необъяснимых решений. Тем не менее, ладно, хорошо, они переходят на софт в попытке что-то сделать. В этот момент, естественно, ни у кого свежего софта нет, только мы помним, Строл перешел на него, да? Дальше. Это еще не все, потому что волна продолжается. На 19-м круге, соответственно, останавливается. Как раз Алонсо. И как и Строл, он делает с софта на софт. Ну и Гасли, вот тот самый пит-стоп с софта на медиум, после которого он временно оказывается позади Шарля. Но при том, что у него шины более как бы жесткие на состав, он, Шарля, тут же проходит обратно. То есть это был уже для Феррари тоже звоночек по темпу, да? У вас вроде как софт, а при этом Альпин на медиуме вас обгоняет. Тем не менее, у нас еще не все, если вы думаете, что это все, еще не все. Потому что у нас остается первая четверка, которая, как ни в чем не волнует. Перес в тот момент еще не четвертый, но понятно, что к этому идет. То есть у других машин нету темпа. Но Мерседесы, там Хэмилтон выдержал прекрасно вот этот свой контакт с Норрисом. Рассел их как бы объехал, но никто его не наказал, и он несколько позиций там отыграл, потом еще несколько обогнал, а потом еще... Ну, Хэмилтон тоже, кстати, обгонял, потому что после этого его еще временно проходил Строл на трассе, но потом он вернул себе позицию. Вот, а Рассел постепенно одного за другим, так-так-так, и становится понятно, что, в общем, будет темп. И вот он, ну, они хотя бы на софте, да, Red Bull это на медиуме, они понятно, почему тянут. Ну и вот дотягивают этот самый софт Хэмилтон до 24-го круга и переходит на медиум. Рассел до 25-го даже круга и тоже переходит на медиум. К этому моменту, просто чтобы вы понимали, уже начинается вторая волна пит-стопов. То есть Норрис останавливается на 22-м и переходит с харда на медиум. Магнуссон останавливается на 24-м и переходит с медиума на хард. И вскоре на 26-м Хюлькенберг тоже второй раз остановится и перейдет с медиума на хард. То есть, понимаете, да? А эти люди еще только-только первый раз. Ну и уже после этого останавливаются первый раз те, кто стартовали на медиуме. Это два Red Bull на 26-м круге. Ферстаппен и Нахарт, на 27-м, соответственно, Перес и Нахарт. Вот центральная часть гонки. Все переобулись один раз. Постепенно становится понятно, что Ферстаппен, ну, он вначале, даже будучи на более жестких шинах, все равно уезжал от того же пелетона во главе с Сайнцем. У Сайнца потом начинается проблема с Хэмилтоном. После серии пит-стопов сохраняет он свое место, но поскольку намного позже, то есть вот сравните, 15-й круг Сайнц, 24-й круг Хэмилтон, и тот и другой в средней фазе на медиуме, но мало того, что Мерседес был быстрее, так у него еще на 9 кругов свежее шины, так что Льюис быстро догоняет и проходит Сайнц, а потом Сайнц еще и Рассела пропустит, и еще и за... Это был уже за подиум, да? А еще и за четвертое место вперед он Переса тоже пропустит. Поэтому вот вам темп. Темп Феррари, его просто не было. При этом человек, в отличие от Шарля, ни с какого не спит, Лейна стартовала. С первой линии стартового поля. Даже в первый поворот он на несколько метров там, может быть, полидировал. Но это не за... Почему, кстати, спрашивали многие, почему все равно большой шлем? Ну, просто потому, друзья мои, что лидирование меряется раз в круг официально. То есть... закончил круг, вот как бы ты в протокол попал. Что. Поэтому если бы Сайнц после первого круга лидировал, это одно. А если он в течение нескольких метров на пару сантиметров вышел вперед относительно Макса в первом повороте, то это не считается с точки зрения статистики Формулы-1 за лидирование. Да. В общем, так или иначе, вот все плохо, и он скатится назад. Вторую волну средняя зона, скажем так, начинает... ну, потому что те, кого я уже перечислил, они это в итоге было на три. Да? Те, кто все-таки пытаются удержаться на двух пит-стопах, они после 30-го круга из 66 начинают останавливаться. То есть, когда уже пошла вторая половина дистанции, чтобы там хард и до финиша. Да? На 34-м круге это делает, соответственно, Строл, но он шел на софте. Мы помним, два отрезка подряд, поэтому чуть раньше останавливается. Цунода, с другой стороны, он шел на харде, но он переходит на медиум. Вот интересное решение. То есть, он как раз оставляет себе и длинный отрезок под конец, и но отрезок на более мягких шинах, чтобы побороться с теми, кто идет вокруг него. А, там же на 35-м Окон с медиума на хард, на 36-м Джоу как раз с харда на хард, то есть Джоу, если не считать первый коротенький отрезок в 9 кругов на софте, Джоу, как и Боттас внизу, всю гонку проехал на харде. Но Альфа-Ромео позволял ему бороться с тем же Цунодой, который ехал на более мягком медиуме, например. Да? Дальше, на 36-м я сказал Джоу, соответственно, на 37-м у нас Албан переобувается с харда на медиум, Сарджент на 36-м тоже с харда на хард, дальше на 38-м с харда на медиум Деврис, он тоже будет заканчивать на медиуме, 37-й Албан я сказал, 39-й Пиастри с харда на медиум, и тогда же 39-й Гасли с харда на, вернее, с медиума на хард, то есть Гасли оказывается в той же ситуации, что Леклер, с которым он как бы борется, потому что оба они в итоге на харде. Шарль хотел, софт ему не дали, вот они оказываются на харде. Напоминаю, что в этой же группе, собственно, у нас и Джоу тоже на харде, и Цунода, который на медиуме, единственный во всей этой группе, как бы на более быстрой шине, но он еще и раньше них чуть-чуть переобулся, поэтому ему нужно будет тянуть под конец, ему придется непросто. Что мы вот в одной из оборон его и увидели в итоге, за что он и получил 5-секундный штраф. Может быть, чуть-чуть этого уже был лимит по шинам, не знаю. Это вот как бы условно вторую волну. И вот больше лидеры уже после 40-го круга начинаются. Ну, если к ним относить Леклера как раз, который протянул чуть-чуть дальше, чем все эти ребята. Хотел софт, не получил. Получил хард на 41-м круге. Магнуссен уже третий пит-стоп на 42-м с харда на медиум. И на нем и поедет до финиша. И вот тут начинают лидеры во второй раз останавливаться. Раньше других Перес, 41-й круг на хард. Алонсо, 44-й круг на хард. 45-й круг. Рассел на софт. То, чего хотел Леклер, но не получил. Но вот среди лидеров это было распространенной стратегией. И дальше аж до 50-го тянула большая тройка. Здесь Хэмилтон на 50-м переходит на софт. Перес на 50-м на софт. И Ферстаппен дольше всех на 52-м на софт. Кроме них в глубине пелетона был еще один случай, где тоже перешли на софт. Это был Норрис. Для Норриса это был третий пит-стоп, но первый был, поскольку со сломанным крылом после первого круга, то можно сказать, что все-таки Норрис, он скорее по большому счету на двух был, как и большая часть пилотов, а не на трех. Тем не менее, он тоже ставит софт. Но толком это ни к чему не приводит, он так и остается очень далеко в глубине пелотона. Вот, собственно говоря, ну и дальше среди лидеров уже ничего не меняется, 20 с лишним секунд спокойненько везет всем Ферстаппен. Хэмилтон опережает Рассела на 3,5. Перес тоже не в борьбе там с Расселом, почти 10 отставаний, 9 почти он привез Сайенсу. Ну и дальше Стролл и Алонсо, там, они вместе, но Алонсо, это был максимум того, что он мог сделать. Когда он догнал Стролла, он специально даже сказал по радио, чтобы тому передали, что он не переживал, что он его не будет атаковать, здесь командные интересы, мы берем очки двумя машинами. На фоне Мерседес, конечно, это был полный провал, они упустили второе место в Кубке конструкторов, но это не имело смысла, потому что ну, даже если бы он обогнал Стролла, и, скорее всего, он справился с этой задачей, если бы только Лэнс не пошел прям жестко до контакта обороняться, что могло произойти, но я не думаю, все-таки они достаточно миролюбивы в этом году, пока, по крайней мере, выступают, но даже обгони он его, ну и что дальше, 17 секунд до Сайнца, при том, что весь уикенд, да, Феррари не особо работала, но и Астон тоже чудес скорости не показывал, поэтому здесь Алонсо проявил просто полную, так сказать, полнейшую, даже я бы сказал, выдержку и благоразумие. Зачем, когда действительно командный интерес? Если суммировать шины, вот Пирелли по количеству пройденных кругов, на софте больше всех по 25 сразу трое прошли, это Леклер, средний его отрезок, да, это Алонсо, один из первых двух, и Рассел в начале 25 кругов. Лучшая скорость была 1:16.330, но это и был, собственно, лучший круг, который Ферстаппен показал под конец, когда у него уже было предупреждение, у него уже следом за этим предупреждением был черно-белый флаг, то есть следующий выезд это было бы 5 секунд, поэтому его просили не ставить лучший круг, но он сказал да-да, и потом все равно его поставил, отобрал на 0,3 у Чека Переса, у которого, помните, было 1:16.666 прям там, так и остался его лучший, а у Макса 1:16.330. Ну, не 333, правда. Вот, поэтому это софт. Медиум, самый длинный отрезок Цунода, 32 круга, а самый лучший круг 1:18.0, это Магнусу. Ну, то есть... Ну, и хард такой же, кстати, 18.0, это Алонсо, лучший круг, а самый длинный отрезок, кстати, не намного больше, всего на 2 круга, чем у Цунода, это Боттас на харде. Вот один из двух его хардов, 34 круга. То есть, никто не попробовал действительно потянуть. Хотя мы, если сложим, смотрите, самый длинный отрезок на харде в этой гонке и самый длинный отрезок на медиуме, ну, то есть, соответственно, один у Боттаса, другой у Цунода, но представим, что это был бы один человек, да? В сумме это как раз 66 кругов. То есть, теоретически можно было проехать на один пит-стоп. И шины бы выдержали и хард, и медиум. Но, видимо, темп действительно был бы намного хуже, и команды не рассматривали на этот раз этот вариант. Хотя вот еще раз, теоретически мы видим, что это было возможно. Теперь у нас есть очень интересный момент, до того, как я вам зачитаю клетчатый флаг и финишный протокол. Здесь есть очень интересный момент по скорости. Вы помните, да, мы говорили про квалификацию, Хюлькенберг 333. Здесь это тот случай, как раз, когда постоянное использование ДРС на длинной прямой привело к тому, что рано или поздно кто-то собрал там двойной слепстрим и прям проехал намного быстрее. То есть Магнусон 346,4. Для Барселоны это прям ближе уже к рекордным значениям. Леклер 342,3. Гасли 341,6. Перес 340. Боттас 336, как и Албан. 335,7 у Хюлькенберга и у Девриса. 333 у Пиастри. 332 Джоу, который замыкает первую десятку. Не случайно вы тут не видите лидеров, потому что они реже открывали крыло, собственно, и ехали сами по себе. Хэмилтон 11-й, Рассел 12-й в этом списке, Сайенс 17-й, Алонсо и Стролл 18-19-й, а 20-й кто? Кто? Кто у нас вообще не открывал крыло? Хотя странно, ведь круговых-то все-таки он обгонял, но как-то вот, видите, то ли не в том месте, то ли без слепстрима, то ли аккуратно действовал, но это Макс! Вот если он большой шлем всего собрал, но если бы в него входила максималка, то он бы его собрал с обратной стороны. Как позицион де поль. Еще раз повторяюсь, речь идет не о Жан-Поле Бельмондо покойном, а о Поле Бельмондо, потому что мне уже в таких шутках на грани обвиняли после Монако, как я мог пошутить, ведь человек ушел. Ребят, спокойно, тоже один из моих любимых актеров, поэтому я бы никогда над ним шутить не стал. Речь шла о его сыне, который был пилотом Формулы-1 в начале 90-х. Да, он уже тоже не молодой человек, но тьфу-тьфу, жив-здоров. Так что. А позиция поля, это именно шутили, что есть поль-позиция, это пол, да, есть позиция поля, это последнее место. Поэтому вот с точки зрения скорости у нас как раз Макс 310,9. Просто для сравнения, у предпоследнего, у Строла, 322. То есть он даже предпоследнему 12 км в час уступил на этот раз. А лучшему, то есть Магнуссону, 36 км в час разница. Мы привыкли в обратную сторону, да, что Макс мимо всех проезжал. А здесь не надо было ни мимо кого проезжать. Он загрузил прижимной силой, все хорошо. Шины не уходят из-за этого. Машина быстра везде. Скоростных поворотов полно. Раньше там был только третий, потом девятый. Да. Теперь смотрите. Чем не скоростной поворот последний, 14-й? Да, в пол так никто и не прошел. Но мы видели там, если третий это 270, но здесь где-то 260 км в час. Поэтому это тоже такой же суперскоростной поворот. Ему не нужно дальше сильно разгоняться. Зато шины сберег, зато он быстро на круге, что и доказывает лучший круг. То есть не обязательно быть, обязательно с максималкой именно ехать. Да? Пит-стопы у нас. Пит-стопы, но здесь мы помним, что последние гонки все время выигрывает Red Bull. И сразу скажу, да, такой маленький спойлер того, к чему мы сейчас придем, это десятка в обратную сторону. И на этот раз то же самое. На 10-й строчке Aston Martin Stroll они обслужили за 2,68. Mercedes Russell за 2,61. Haas Magnussen за 2,6. McLaren Piastri 2,55. Alfa Romeo Tsunoda, вернее, Alfa Tauri Tsunoda за 2,51. И дальше мы попадаем в топ-5 уже. Leclerc в Ferrari 2,46. Макларен Норриса 2,4, Альпин Окон 2,34, вот, команда начинает постепенно реально подтягиваться, не все у них были хорошие пит-стопы, мы видели не очень хорошие тоже пит-стопы, но вот видите, один из них был третьим пит-стопом всей гонки, 2,34, больше того, если не брать Red Bull, то это вообще лучший пит-стоп среди всех остальных 9 команд, так что Альпин действительно начали прибавлять везде. Дальше, топ-2, Макс Ферстаппен. 2,28, и с большим, прям реально с большим преимуществом обслужили Чека Переса на пути к попытке вывести его на подиум. Но не удалось ему преодолеть Рассела, тем не менее. 2,07, уже вообще недалеко от рекорда. Но мы помним, что из двух секунд уже можно даже на этих больших шинах выходить. Уже, в конце концов, скоро полтора сезона, как будут эти новые большие шины. Вот такая вот у нас ситуация здесь. Про Карлоса только я хотел сказать. Вы знаете, что у нас есть очень интересная статистика, что Карлос каждый раз здесь в Испании финишировал в очках. И он продолжил на этот раз, а это уже 9-й домашний гран-при у него. Он дебютировал в 15-м году, как и Макс тогда, в той же команде. Но тогда это еще не Альфа Таури, а Торо Россо было, неважно. 9-й он был, дальше 6-й, 7-й, еще раз 7-й, 8-й, 6-й, 7-й, 4-й, 5-й. Видите, с моментом, скажем так, как, он после этого уже и в Рено побывал, потом в Макларене побывал, но вот с момента, как он переходит в Феррари, у него как качественный скачок, уже не с 6 по 9 место, да, а уже вот он в пятерке два раза, 4 и 5 последний, так глядишь и до подиума сможет доехать, но ему, конечно, не до шуток, потому что, опять же, стартуя с первого ряда стартового поля на домашней гонке, вот так вот. Ну вот остается утешаться тем, что серия у него продолжается. Но он у нас в другом списке, в другой классификации на последнем месте и не очень лестная. Это Кирилл Радченко, человек, который подсчитывает у нас все графики того, как хорошая ли была гонка относительно прошлых лет и так далее. Он же составляет с этого года количество отыгранных, потерянных позиций на финиш относительно старта. Если в одной гонке это еще может быть случайностью, то если брать вот уже из семи, то здесь некоторые тенденции. Казалось бы, когда ты на редбуллах доминирующих, то сложно что-то отыграть, да, в лучшем случае не потерял. Но здесь как раз была такая ситуация, когда сначала Макс в Саудовской Аравии был далеко отправлен на решетки, потом Чека в Австралии. Соответственно, они там и там смогли хоп и помного отыграть. Плюс у Макса еще в Майами тоже была такая же ситуация. А Чека последние два раза, скажем прямо, накосорезил, поэтому ему тоже пришлось прорываться. И в итоге эти два гонщика, вы не поверите, как Red Bull в личном зачете у нас возглавляет, так и даже в этой таблице у одного 27 мест, у другого 21, это в плюс. Но, правда, Перес больше отыграл, чем Ферстаппен, потому что он чаще стартовал подальше. Но среди всех гонщиков. 15 мест отыграл Рассел, 14 Хэмилтон. Дальше по 11 Цунода, Строл, Леклер и Джоу. 7 мест Гасли, по 6 Сарджент и Деврис. 4 Алонсо, 3 Албан, 1 позицию Боттас. Дальше у нас идут уже люди, их не так много, но они есть, кто в сумме по ходу сезона больше терял относительно стартовой позиции. Это Пиастри. 3 позиции, Окон 4, Магнусон 6, Хюлькенберг 11. То есть здесь мы видим тенденцию, да, что действительно хорошо квалифицируются Хасы, дальше не могут удержать это в среднем уже. Норрис минус 13. Но здесь, понимаете, вот последняя гонка, сейчас минус 14 относительно старта. То есть фактически, если бы не одна эта гонка, он был бы в плюсе. Да, не в сильном плюсе, но был бы в плюсе. То есть вот одна эта гонка его, конечно, подорвала. Это вообще самый большой провал среди всех за все 7 пока стартов. В этой же таблице, кстати, видно, как мало сходов. Мы говорили, 11 раз, 12 раз в истории, причем второй раз за 3 гонки, да, у нас. В Майами и в Барселоне вообще не было сходов. Но в сумме вообще в этом году 3 в первой гонке, 2 во второй, 3 в третьей, дальше опять 2, потом без сходов, 2 схода в Монако, без сходов здесь. Вы представляете, вот лет 30 назад, да, там, из 26 стартовавших машин обычно хорошо, если 10 добирались до финиша. То есть там 15, 16, а то и 20 сходов было явлением нормальным. Когда победил Панис, ну, в протоколе там было 7, но реально 4, которые еще ехали. Но Заубер остановился, поняли, что так и так будут четвертыми. И в итоге 3 машины пересекло черту. Реально, на решетке. Ну, клетчатый флаг увидели. 3 машины. Поэтому, да. А здесь, видите как, пусть не 26, а 20 на старте, но зато из них от 17 до 20 пока у нас стабильно финишируют. Так вот, я все это привел к Норрису, да, но если вы думаете, что эти минус 13 это рекорд, то нет, у нас же есть Карландо. И эта Карландо вот у нас и занимает две последние строчки. Минус 18 у Сайенса. Понимаете? Я вам даже больше скажу. Это не за счет одного какого-то провала. Это просто, я могу вам назвать все его позиции. Единственный раз, где он сохранил свою позицию относительно решетки, это был Бахрейн. Он ничего не выиграл, но и не потерял, вровень. Дальше, минус 2, минус 7, минус 1, минус 2, минус 4, минус 2. Вот так. Вот такая ситуация. Кстати, здесь даже чуть-чуть неправильно, потому что минус 3 на самом деле, а не минус 2. Так что еще больше. Не минус 18, а минус 19 по сумме сезона должно быть у Карлоса Сайнса. Не знаю, что делать, как выбираться. И... здесь тоже ситуация. Видите, Феррари еще может собрать один круг, а дальше начинается гонка, и все просто начинает сыпаться, рассыпаться, и... как дым. И ничего сделать не получается. Вот такая ситуация. И последнюю такую маленькую статистическую вещь тоже хотел сказать. Я ее уже говорил накануне, но если вы не видели видео, забавно, но третий раз повторилась ситуация с самым дальним прорывом на подиум. Ну, здесь с точки зрения побед мы знаем, да, что это постоянно практически только с поула, ну, в крайнем случае только с первого ряда, вот реально 30 из 33-х. За пределами первого ряда только 3 раза выигрывалось. И самое дальнее – это 5-е место Алонсо. Как раз его последняя здесь победа 10 лет назад, в 2012 году. Вот. А на подиум были прорывы, но тоже за пределы десятки очень-очень редко. И самое дальнее, откуда прорывались на подиум – это 12-е место. Это было 2 раза. Это было почти подряд тогда. В 1997 году Панис и в 2001 году Монтойя. И вот они с 12-го места оба прорвались на подиум. И третий раз это повторилось много-много лет спустя. Это Рассел. Поэтому Рассел, конечно, супергерой, 9 позиций в гонке, где никто не сошел, в гонке, где не было ни пейскаров, ни красных флагов, ни даже виртуального пейскара. Реально не самая простая с точки зрения гонки. Да, стало гораздо проще из-за этой новой конфигурации без шикан, но тем не менее, я считаю, что просто очень здорово. Пришло время у нас итогового протокола, вот 66 кругов, теперь чуть короче стала общая дистанция, соответственно, 66 раз по 18 метров, но мы видим, что это все равно не очень существенное сокращение. 307 километров и 236 метров. И Макс Ферстаппен преодолел эти 66 кругов за час 27 минут 57 секунд 940 тысячных. Средняя скорость составила 209,5 5 км в час. А средняя скорость pole position, кстати, была в итоге 231,9. То есть это действительно уже становится очень скоростной автодром. Да, еще есть здесь медленные затычные повороты. Ну, там, первый, второй, там, десятый. Но он тоже стал чуть быстрее, помните, из-за мотогонщиков, да? А, есть пятый, ну, есть седьмой, восьмой. Но все равно это уже прямо становится быстрая-быстрая трасса. Даже вот несмотря на третий сектор, потому что вторая часть третьего сектора здесь прям супер быстрая. Так что вот, в гонке почти 210, 209,5 средняя скорость, преимущество над Хэмилтоном 24 секунды, 32 до Рассела, так что 8,2 между двумя Мерседесами, на 3,4 Рассел опередил Переса, как тот ни старался, но до подиума не добрался, Мерседесы действительно здесь сработали, но есть подозрение, что они, во-первых, любят просто больше скоростные повороты, во-вторых, они любят, чтобы было прохладно, а было прохладно, поэтому в Канаде много прямых, но много медленных поворотов, много торможений. Правда, особой жары не наблюдается обычно даже. То есть здесь середина наполовину. Посмотрим, как там будут выглядеть Мерседесы. Подберется ли обратно Астон, Феррари? Подождем. Пока вот Мерседесы доминировали и Астон, и Феррари, и даже Рассел. Даже Рассел победил Переса. Еще раз, при том, что стартовал на одну позицию позади него. Сайенс, соответственно, уступил 9,8 Пересу. В свою очередь 17 привез Строллу. У Стролла прям в зоне ДРС 0,8 было до Алонса. 5 секунд Алонс выиграл у Окона. И опять Альпин двумя машинами. Да? Окон 2 у Джоу. Джоу 1,5 у Гасли. Дальше еще, соответственно, у нас Леклер 0,8 следом за Гасли. Но мы помним, что на самом деле это 5 секунд штрафа. Штрафа очень спорного, который чуть не плакал в прямом смысле слова Цунода. Он провел прекрасную гонку опять. У него до этого все время он был 10-11, в Монако шел 9, тормоза отказывают. Здесь шел 9, вот этот атака Джоу и штраф потом 5 секунд. И настолько плотно они все шли, что видите, и Джоу, а дальше и Гасли, и Леклер. И в итоге вместо 9 места Цунода 12 разом. Вот. И последний, кстати, кто не отстал на один круг. Но это все равно, понимаете, короткие круги по 4,6, 66 кругов, без пейскара, ни в один момент пелетон не был собран заново от старта, и целых 12 машин не являются круговыми относительно Макса. Наверное, он мог бы гнать побыстрее, но с другой стороны, не знаю, потому что и так он часто выезжал за пределы трассы, видите. Поэтому вот с одной стороны, вроде доминирования, и все плохо, но с другой стороны, я хочу сказать, все не так и плохо, если вот формально на это смотреть. Да? Ну и дальше начинаются круговые, соответственно, на 13-м месте Пиастри. Секунду он привез Деврису, вот здесь борьба новичков. В 11,9 от них Хюлькенберг, вот, просто провал. Он сказал в какой-то момент, знаете, да, мы хорошо квалифицируемся, он очень образные всегда цитаты немецкие подбирает. Помните, как там корова, я вишу, как корова на ремнях, да? А здесь он сказал, я был как кусок фрукта, который бросили на трассу. Вот так не догадаться, что он имел в виду, но он уточнил, к счастью, потом говорит, меня как лакомство пожирали все один за одним проезжающие мимо гонщики. В общем, грустная история, если себе это визуализировать, как несчастный Хюлькенберг, который как кусок фрукта лежит на трассе, его пожирают все один за одним, и вот допожирали до 15-го места. И он даже связки Пиастри де Врис, мы видим, 12 секунд проиграл. 10 выиграл у Албана, у Уильямса весь уикенд ничего не ладилось, абсолютно. Норрис. Все, что он смог, это пробиться на 17 место, 2,6 до Албана. На 7,7 опередил Магнусона, тот на 11,8 Боттаса. Вот видите, здесь у Боттаса действительно машина не работала. Единственный, кого опередил Боттас, это Сарджент. И несмотря на все проблемы Сарджента по ходу этого уикенда, он в итоге Боттасу проиграл всего 1,7 секунды. Все 20 машин на финише. И еще раз напоминаю, лучший круг 1.16.330 был поставлен на 61-м круге Максом, несмотря на сопротивление Ламбьясы по радио, и его средняя скорость 219,6. То есть, конечно, медленнее, чем там квалификационный круг, где-то 231 было, но быстрее, чем среднее время гонки, которое было 209 км в час. Вот, если говорить о протоколе этой гонки итоговом, мы переходим к протоколу сезона после 7 гонок, то есть практически треть, без третьей гонки, треть сезона позади. У Уильямса по-прежнему 1 очко, у Альфа Таури 2. 8 теперь становится у Альфа Ромео, они догоняют Хас, у них по 8, но вот за счет лучшего результата. У Хаса было 7 место в Австралии в одной из гонок, у Альфа Ромео лучший результат – это 8 место в Бахрейне. Ну вот по 8 очков у них. Макларена 17, но у Альпин 40. Альпин, конечно, не так здорово, как в Монако, где они 21 очко набрали, но опять двумя машинами и 5 еще набрали, чуть оторвались от всего остального пелетона, но до лидеров, конечно, им далеко. Феррари 100 очков ровно, из них 10 в этот раз. У Астон Мартина 134, из них 14 на этот раз, но уступают они, уступают много, потому что 152 у Мерседеса, так что Размани на 18 очков впереди, они набрали 33 очка на этот раз. Почти столько же, сколько Редбулу. Редбулу 38. Победа, лучший круг и четвертое место Чека, а против него второе и третье место Льюиса и Джорджа, и в итоге разница всего 5 очков по итогам этого уикенда, да? То есть действительно Мерседес прибавил. Но еще раз, большой вопрос в том, удержит ли он вот этот темп, и я уж не говорю еще быстрее ехать, да, но хотя бы вот удержать этот темп, получится или нет. Так у них 152 очка, да, больше, чем у Астон Мартина, но, внимание, у Red Bull 287. По крайней мере, опять они выпали из двукратного преимущества. Вот в этой дельте не удержались, да, поскольку практически в одно количество очков прошли этот уикенд. А теперь, если говорить о личном зачете, то у Сарджента по-прежнему нет очков, у Де Вриса тоже он за счет лучшего результата чуть выше. У Албана одно очко, два у Магнусена и Цуноды, но Цунода выше. По четыре у Джоу и Боттаса, двух партнеров по Альфа-Ромео, но Боттас выше за счет как раз того лучшего результата в Бахрейне. Пять очков у Пиастри, шесть очков у Хюлькенберга. И первый за пределами первой десятки, это Норрис, у него 12 очков, но в принципе он не так и далеко от Гасли, у которого 15. И Гасли замыкает первую десятку. Его партнера по Альпин Акона 25, у Стролла 35, у Леклера 42, и от него отрывается еще на 10 Сайенс, на этот раз 58, так что между ними 16 очков. Сам Сайенс 7 очков уступает Расселу, у которого 65, а Рассел, кстати, достаточно прилично, уже 22 очка уступает своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону, и еще на 3 очка дальше оторвался Льюис на это. Этот раз, и приближается постепенно к своему старому другу, в кавычках, Фернандо Алонсо Хэмилтон, потому что 87 на 99, остается 12 очков, и за один этот уикенд, кстати, ровно столько и отыграл, потому что 6 на 18, так что вдвое уменьшил свое отставание от Фернандо Алонсо на этот раз, посмотрим, что будет дальше в Канаде, ну и, наконец, топ-2, ну, вернее, не так. На втором месте, на 18 очков впереди Алонсо, 117 баллов всего набрано, это Чеко Перес. Ну и, как мы говорили, вне зачета сегодня, да, вот он и в этом зачете тоже вне зачета, если вы простите мне такую игру слов, это Макс Ферстаппен, здесь с ним бесполезно бороться. Из 7 гонок 5 побед уже в этом году, 170 очков у Ферстаппена, плюс 53 относительно Переса. Если, знаете, экстраполировать это на сезон, раз мы на третье, и у нас 53 очка, ну вот и представьте, за 150, значит, он преимущество создаст по ходу сезона. Ну, я думаю, что не всегда, конечно, так будет. И другие, может быть, соберутся с мыслями как-то, может быть, что-то навыигрывают, но пока как-то не получается. Посмотрим. Через 2 недели Канада, трасса имени Жиля Вильнёва, на мой взгляд, одна из самых интересных и непредсказуемых в календаре. Много прямых, много влияния погоды возможной. Плюс к этому у нас в Астон Мартине вторая домашняя трасса подряд для гонщиков, потому что сначала Испания была у Алонсо, потом будет Канада у Стролла, так что посмотрим, может быть, они смогут побороться. Я уж не говорю с Red Bull, ладно. Если они обратно смогут с Мерседесом побороться, уже будет интересно. А может, Феррари все-таки поймет, как работают их обновления. В общем, осталось только дождаться, а пока Барселона позади. И именно этому Гран-при Испании, седьмому этапу чемпионата мира 23-го года, был посвящен наш 135-й эпизод подкаста «Гаснут огни», который назывался «Без шикана».
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.